Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова, историк, общественный деятель, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, а также член бюро президиума Всемирного русского народного собора.
С недавних пор.
И Людмила Шумская, руководитель музейных и выставочных проектов Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать с выставки, которая закончилась около месяца назад. Такое масштабное мероприятие проходило в Москве, в Петербурге, да, там какие-то мероприятия проходили. Расскажите.
Ну, безусловно, все эти прекрасные события, значимые, в которых участвовало множество специалистов по теме императорской России, были посвящены в первую очередь столетию памяти святых царственных страстотерцев, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, крестовой сестры Марфы Мариинской обители Варвары и всех тех 18 представителей императорского дома Романовых, которые погибли во время революционного террора. Мы уже рассказывали об участии нашего фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество в создании музея в Тобольске в губернаторском доме, где 8 месяцев находилась в ссылке царская семья, об успехе нашего музея в Алапаевске в напольной школе, потому что этот музей получил государственную поддержку, равно как и Тобольский, потому что Тобольский вообще стал первым государственным музеем царской семьи в России. А Алапаевский музей стал филиалом Свердловского музея краеведческого музея Клера, вот что тоже обеспечивает ему, в общем-то, вполне определенное будущее, да, музей имеет финансирование. Понятно, что мы, как музейщики, историки, волнуемся не только о тематическом наполнении музея, но и о его дальнейшей судьбе. И особенно важно для нас была, конечно, научная часть нашего года памяти царской семьи. Мы провели в рамках Елизаветинско-Сергиевских просветительских чтений, это уже были 21-е Елизаветинские чтения, провели две большие конференции, одну в день рождения Елизаветы Федоровны в рамках Всемирного русского народного собора в Кремле, а вторую с участием не меньшего количества докладчиков, 20 докладчиков первым выступало на первом круглом столе, и 24 января этого года в Санкт-Петербурге после божественной литургии и панихиды в память четверых убиенных великих князей, которые как раз в эту ночь примерно, историки разделяются, в ночь с 23 на 24 или с 24 на 25 погибли, были расстреляны большевиками как заложники Петропавловской крепости. Собственно, их общественной деятельности, воинскому служению, благотворительной деятельности были посвящены эти две конференции. И логическим завершением года для нас стал такой очень большой труд. Мы рады тому, что это случилось. Давняя наша мечта была, собирая многочисленные свидетельства о благотворительности представителей императорского дома Романовых. Собственно говоря, речь идет о сословной благотворительности под покровительством императорского дома Романовых. То есть речь идет вообще о нашей с вами благотворительности, о нашей с вами истории, о том, как складывалось попечение всех тех, кто нуждался в помощи, в защите, не только в военное время, потому что на нашей выставке, которая прошла в Царицыно сейчас вот с декабря прошлого года по 24 марта этого года, выставка, собственно, большая часть ее залов как раз была посвящена воинам, да? Ну вот так сложилась история нашей благотворительности, милосердия, что, конечно, такой... сердца открывались, да, и кошельки прокидывались как раз в самые тяжкие годы. То есть люди вынимали последнее, что они имели, и отдавали на дело помощи семьям воинов, призванных на войну, на подарки фронту, на теплую одежду для воюющих воинов, принимали к себе в дом раненых воинов. Например, у Елизаветы Федоровны в русско-японскую войну 27 тысяч раненых воинов, была такая была специальная комиссия по бесплатному размещению раненых воинов на долечивание, да, 27 тысяч. Москвичи приняли самое широкое участие в этом. Огромное количество частных госпиталей. Ну, в общем, народная инициатива и народная помощь своим соотечественникам, она принимала огромные размеры. И вот как раз эта выставка с ее 1500 экспонатов, 20 музеев-участников, 7 собраний, 7 частных коллекционеров со своими собраниями высказали желание поучаствовать в этой выставке. Благодаря их профессиональной помощи мы смогли собрать уникальные, совершенно уникальные коллекции, особенно это касается фалеристики, это касается знаков благотворительных сборов, это касается филокартии, это касается медалей и знаков различных учреждений под покровительством императорского дома Романовых, императорского человеколюбивого общества, императорского женского патриотического общества, ведомства учреждения императрицы Марии, то есть огромного объединения благотворительных учреждений под покровительством императорского дома Романовых. Мы довольны результатами выставки, потому что 60 тысяч человек посетило выставку, больше 10 человек участвовало в просветительских программах, концертах, лекциях, которые сопровождали выставку на протяжении всех этих 3,5 месяцев. Ну, почти 4. Вот. Ну, конечно, книга отзывов пестрит самыми интересными отзывами, потому что, ну, такие совершенно невероятные, невероятные, диаметрально противоположные мнения посетители выставки высказывают. Допустим, на соседних страницах можно прочитать такой возмущенный отклик. «Вот опять эти нерусские лица эксплуатировали русский народ на протяжении 300 лет. Долой самодержавие!» Значит, на другой странице эти ангельские лики, которые смотрят на нас с фотографии, передают вот все как бы любовь правителей, заботу их о своих подданных.
Даешь монархии.
Личное участие, да, личное участие и сердечное благотворение наших императриц. Вот, и мы потрясены тем, какие средства отчисляли из личных средств наши императоры и императрицы, что их личные труды Александра Федоровны по уходу за ранеными воинами, великих княжон Татьяны и Ольги. Ну, в общем, совершенно противоположные мнения. Но это ведь очень здорово, потому что все равно даже человек, который, сердце которого как-то не склонилось, да, вот к этой теме, мне кажется, все равно эта тема, она не может никого оставить равнодушным, и след все равно остается.
А расскажите подробнее про экспонат. Все-таки 1500 – это очень-очень много. Вот что это было?
Я с удовольствием передам слово Людмиле Владимировне Шумской. Она вот, в частности, контактировала с нашими коллекционерами, выстраивала вот эти удивительные экспозиционные ряды, потому что я, как историк, занималась в основном текстами, да, статьями к нашему каталогу, экспликациями и так далее.
Ну и концепция, безусловно. Наталья, это было руководящее звено в отношении концепции выставки, как она будет развиваться, чтобы она не отходила от исторической правды, потому что мы были увлечены экспонатами, их было много, но желание их выстроить как бы в произвольном порядке, безусловно, у нас у всех присутствовало по величине, так сказать, самих экспонатов. Ну, во-первых, надо выделить большие центры, которые выделили нам эти экспонаты, да, это все на площадке Государственного музея исповедника Царицына происходило. Это, конечно, петербургские большие музеи, Царское село, Петергоф, Павловск, это Государственный Эрмитаж. Вот. Это наш музей, федеральный музей, находящийся в Москве, Государственный исторический музей. Вот. У нас участвовало в выставке 4 военных музея, которые находятся в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации. Для нас это было открытие, потому что эти музеи полны мемориальными вещами, о которых многие забыли, но до сих пор они хранят удивительные артефакты, так скажем. Вот. Конечно, самые чудесные экспонаты – это те, которые принадлежали людям, о которых мы рассказывали на выставках, так называемые мемориальные вещи. Да? То есть это одежда. Одежда, я имею в виду, что это платья, мундиры, это предметы личного какого-то участия, благотворения, предметы вышивки, которые касались руки и императрицы Марии Федоровны, Александры Федоровны, и Марии Александровны. Это детские предметы, это трогательные подарки к благотворительному базару, подготовки. подготовленные. Их очень-очень много. Некоторые из них связаны уже с трагедией, да, последней царской семьи, когда есть несколько было писем из Тобольска с этими страшными марочками. Тобольск с подписью сестра Александра. То есть они... Очень сложно сказать о каких-то конкретных вот таких экспонатах, потому что 11 залов, которые заняла выставка, да, и 300 лет хронологии, ну, наверное, нельзя свести до чего-то одного самого потрясающего. Мы постарались в последнем зале как можно больше дать ряд таких больших изобразительных полотен. Там был Нестеров и Васнецов. Наверное, вот эти образы, которые эти замечательные художники нашего последнего большого стиля несли, да, а там есть замечательные были вещи. Была Богородица с Покровом, был, так сказать, Спаситель воскресший.
Это музей истории религии, да?
Да, да, очень музей истории религии, который... Причем самое интересное, что эти вещи в свое время выехали из Москвы. Например, этот образ Пресвятой Богородицы с Покровом на медной доске нестеровский, он уехал, на самом деле, из домового храма Марфо-Мариинской обители. Оказался музей истории религии, который был в советское время назывался музей атеизма. Угу. Помните такое название? Так вот эти вещи, наконец-то, знаете, самое же удивительные выставки, что выставка проходит, да, а вот, вот сейчас остался каталог, так вот эти вещи собрались в каком-то совершенно уникальном порядке, и силой какого-то невероятного магнетизма, да, собрались вот в этой исторической тематике. Вот. Так что жалко, кто не успел посмотреть выставку, но возможность была, мы немножко попали на вот эти праздничные дни Рождества, как обычно бывает для москвичей. Москвичи обычно уезжают из Москвы, а те гости столицы, которые добираются, они уже дальше центра, им сложно прорваться. Но, тем не менее, действительно, у нас было очень много, кстати, интерактива. У нас было 13 экранов. Специально приготовлена была инфографика, мультфильмы. И дети, например, родители не переживали, куда деть детей, когда они приходили на выставку, потому что дети ходили и всем этим пользовались. Знаете, как они любят это все тыкать пальцами, спокойно листать. Было много огромных экранов, два больших фильма. Вот, так что выставка получилась интерактивная. Но, к сожалению, время, которое разрешено на экспонирование отдельных материалов, да, не может быть больше 3 месяцев. У нас было очень много графики. Поэтому, конечно, продлить ее дальше не было никакой возможности. Ну, есть определенные правила хранения и экспозиции, когда предмет нужно заменять, потому что это опасно для предмета. Есть определенные...
Графика выгорает.
И фотографии, и, так сказать, многие документы. Вот. Поэтому, чтобы продлевать такие вещи, это уже очень дорогостоящая, да, получается, история. И 3 месяца – это максимальный срок был возможный для такой выставки, максимальный. Вот. Ну, слава богу, что, да, хотя бы вот эти 3 месяца были.
Ну, мы можем утешить наших дорогих радиослушателей, потому что сейчас мы ведем активную работу для того, чтобы все наши тексты, все проход по выставке, изображения отдельных исключительно ценных предметов. Все это мы сохранили, над всей этой темой мы работали внимательно. И сейчас можно будет увидеть нашу интерактивную выставку, экскурсию по выставке на сайте.
Виртуальный музей, да, настоящий.
Да, да, виртуальный музей будет настоящий, когда нам уже в скором времени?
Где-то, наверное, в начале июня вот так обещают, что там запустят. Это очень сложная система, потому что там же было 11 залов, да, и общая площадь колоссальная получается. Это все отсъемка такая в такой видеопроекции сложнейшей. И можно будет просто, ну, как бы нажимая, ну, как это устроено на сайтах больших музеев, нажимая просто на экспонат, вы будете получать полную выкладку, но только вы не будете получать ту картинку, которую вы видели в экспозиции, а вы уже будете получать полную научную выкладку, которая представлена в каталоге.
Да, и с радостью сообщаем о том, что вышел каталог выставки 460 страниц, описание более 500 предметов с нашей выставки. Вообще она увлекательная и для внимательного чтения, и просто для пролистывания. Мы надеемся, что сможем передать, и, безусловно, в Царицыно в первую очередь, они как хозяева, как бы наши коллеги по площадке выставочной в первую очередь в своих музейных бутиках будут продавать этот каталог. И мы с удовольствием, я думаю, на своем сайте разместим, да, тоже можно будет воспользоваться и купить этот каталог, может быть, Марфо-Мариинскую передадим. Ну, в общем, сейчас мы уже распределяем тираж, так что постепенно можно будет с этим каталогом ознакомиться и специалистам, и любителям, и просто тем, кого интересует тема благотворительности под покровительством Императорского дома Романовых. В эту экспозицию вошли 2 темы – милосердие и просвещение, потому что на самом деле тема всеобъемлющая, она включает тему Романовых меценатов, то есть покровительство искусству, музыке, театру, живописи, хромоздательству, ремеслам. И мы посчитали нужным как минимум еще на две большие подтемы разделить вот дальнейшее продвижение этой темы, и предполагаем в 2020 году провести большую выставку, посвященную Романовым меценатам, то есть Романовым покровителям искусств, ремесел, Романовым хромоздателям.
Если можно, я только добавлю, вот, Наталья, простите. Дело в том, что у нас существует библиотека Елизаветинского Сергиевского просветительского общества, вот, и мы уже издали более 20 таких вот хороших изданий. Если у радиослушателей есть вопросы, нужно просто зайти на сайт Елизаветинского Сергиевского просветительского общества и оставить заявку. Библиотека там представлена, и издание можно приобрести. Мы всегда рады как помочь, вот, потому что книг очень много, очень интересных. Вот в этой актуальной тематике сейчас столетие памяти царской семьи, да.
Мы даже не говорим здесь о наших замечательных авторах, потому что такие крупнейшие специалисты по благотворительности, как Игорь Викторович Зимин, как Владимир Михайлович Хрусталев, такие как Галина Николаевна Ульянова, Кудрина Юлия Викторовна и многие-многие другие внесли в свой вклад в разработку этой темы и специально приготовили научные статьи для нашего каталога. И даже некоторые наши коллеги, Игорь Викторович Зимин вместе со своими коллегами Соколовым и Хитровым, сделали новое издание, такое всеобъемлющее по благотворительности царской семьи. И это действительно уникальное совершенно издание, вышедшее в серии «Библиотека Елизаветинского Сергиевского просветительского общества». Я думаю, что оно будет интересно самому широкому кругу читателей и специалистов.
Это вот тот каталог, который я сейчас держу в руках, да?
Да, каталог, вот, который вы держите, это вот как раз это каталог нашей выставки «Милосердие и просвещение. Благотворительность под покровительством императорского дома Романовых. Милосердие и просвещение».
Почти 500 страниц. Сложно вообще представить, что сюда все 1500 экземпляров вошли.
Нет, полторы не вошли, 500.
500 вошло?
Да, 500, потому что все невозможно разместить. Потому что многотомное издание должно быть. Но на виртуальной выставке они будут отражены как бы не в той последовательности, как в каталоге. То есть это будет немножко другой набор экспонатов.
Ну, мы составили вот эти научные описания, которые позволяют не только тонко, так скажем, научной общественности вот, иметь это как большой научный материал, а еще и, в принципе, людям, которые просто интересуются историей, спокойно, совершенно самостоятельно изучать, листать и читать. То есть тут много материала, доступного, так сказать, в общем-то, просто любителю истории даже.
Как этот сайт найти, когда он запустится в июне?
А нет, у нас он уже существует вот давно,
виртуальная
уже 7 лет существует на сайте, прямо выложено, вы найдете виртуальный музей, там есть отдельное окошечко, сразу на него
надо
можно попасть.
Сайт. Не все сайт знают сайт.
Елизаветинское Сергиевское просветительское общество. Набираете, выходит у вас espo-fond.ru. Пожалуйста, заходите, у нас много посетителей, которые периодически обращаются к нашим историческим материалам.
А вот виртуальная выставка, про которую вы говорите...
Да, она представлена на сайте, вот, как и другие проекты фонда. Ее найти очень легко, окошко баннерное выводит сразу на главный лист сайта.
А что в начале июня-то тогда откроется?
Вот, собственно, запустится вот этот полноценный проект. 11 залов в виртуальном варианте, они будут существовать уже, доступные для посетителей сайта.
Но мы хотим популяризировать эту тему, и когда мы проводили презентацию каталога, у нас был такой круглый стол, посвященный благотворительности. На наших форумах, посвященных царской семье, были представители крупнейших музеев. Допустим, Елена Яковлевна Кальницкая поддержала нас в намерении сделать такую передвижную стендовую выставку, посвященную традициям образования и воспитание в царской семье, но я считаю, что мы должны пойти дальше, и мы задумали такую более грандиозную выставку, которая отражала бы, с одной стороны, традиции российского образования в учреждениях под покровительством императорского дома Романовых, как в том же Московском воспитательном доме, допустим, да, в школах женского патриотического общества, в заведениях императорского человеколюбивого общества и во многих других, как в том же Елизаветинском благотворительном обществе, которое имело такие очень прочные позиции в Москве и широко поддерживалось московскими благотворителями. Вот. И, а с другой стороны, мы хотели бы рассказать о том, как о частном воспитании, воспитании своих собственных детей. И очень любопытные вот эти пересечения, да? Ведь, вы знаете, я сейчас параллельно просто изучаю те и другие материалы для составления баннеров, да, для составления вот этих панелей выставочных, и поражаюсь тому, насколько традиции воспитания в своей семье наши императрицы переносили в свои благотворительные заведения. Вообще удивительно, что, допустим, когда для императора, для государя Николая I и императрицы Александры Федоровны Василий Андреевич Жуковский, поэт и литератор, и педагог, составил специальный план учения для наследника Александра Николаевича, то этот план учения предполагал разделение на три возраста, как бы, да, с 8 до 13 лет учение приготовительное, с 13 до 18 лет учение подробное, с 18 до 20 учение применительное, да. Именно вот на такие же возрастные категории делились классы в учреждениях, под воспитательных учреждениях под покровительством императорского дома Романовых. Точно те же принципы хорошей физической подготовки детей, аскетическое воспитание детей, как в собственной семье, спали на жестких кроватях, одевались удобно и скромно дети, непременно практически весь день был занят занятиями, прогулками, физической нагрузкой, трудом. Дети, вообще все наши императрицы были сторонниками трудового образования детей, и ровно так же воспитывались дети и в царской семье. И удивительно, что Николай I даже предположил для своих детей отдельные территории в резиденциях для занятия ремеслами. Детские островы, фермочка в Царском селе, фермочка в Петергофе. Мальчики обучались по традиции столярному и токарному мастерству. Девочки обучались рисованию, рукоделию. И, собственно говоря, вот те же принципы ручного труда, да, принципы освоения всех основных прикладных, как бы, способов самовыражение, что называется, да, вот вышивки, там, плетение, выжигание, в общем, всякие самые разнообразные ремесла. Ну, например, у императрицы Александры Федоровны в ольгинских приютах, ну, это когда родилась великая княгиня Ольга Николаевна, да, первый ребенок, то это по принятой традиции нужно было обязательно организовать либо серию, либо одно благотворительное учреждение. Тогда Александрой Федоровной были основаны детские ольгинские приюты, которые были приютами трудолюбия в том числе. И представляете, вот разнообразие. 18 ремесел изучалось в детских приютах. Есть, допустим...
А дети какого возраста были в этих приютах?
Дети совершенно маленькие, от 5 лет.
То есть крохи совсем.
Да. Они начинали... Эта традиция идет со времен Петра I еще. Вообще при Петре I, вот в Андреевском монастыре мы с вами сидим, да, в Андреевском Новодевичьем монастыре традиция воспитания подкидышей, оставленных детей... были, ну, как бы очень широко практиковались в то время. И, допустим, в Андреевском монастыре было до 400 сирот здесь презревалось, и были определенные правила, по которым воспитывались мальчики и девочки отдельно. Вот Новодевичьем воспитывались девочки, в Андреевском мальчики.
Эти крошки с малолетства осваивали ремесла, получается?
Да, в том числе. То есть сначала какой-то домашний труд, уход за собой, там, застилать постель, топить печку там, и так далее. Собственно говоря, этому же обучали и гессенских принцесс. В детстве Елизавета Федоровна и Александр Федоровна, их сестры Ирена и Виктория, они не были белоручками. Они все абсолютно... В детстве нас обучали всему, говорит Александра Федоровна, пишет в своих письмах. То есть для нее она была потрясена, когда она приехала в Россию, и удивилась тому, что российские барышни вообще говорят, что, ну, такое легкомыслие, да, ни о чем, кроме там офицеров, флирта и нарядов вообще и светских развлечений, ни о чем больше не размышляют. И она придумала, значит, царскосельское общество рукоделия создать прямо в 1896 году после коронации. Она его создала. Слушайте, ну, в результате все развалилось, потому что нужно было сделать всего две крупные вещи для благотворительных базаров в течение года. То есть ничего вообще особенного от этих дам не требовали, да? И тем не менее, постепенно как бы все дамы покинули этот кружок, и такие скромные требования Александры Федоровны вообще не выполнялись. И вообще для Александры Федоровны, которая прибыла из своего княжества Гессенского, где, ну, как бы самым теплым, самым желанным, самым лучшим подарком был подарок, сделанный руками. И поэтому она со всем тщанием и любовью для всех своих крестников, для придворных дам, она расшивала шарфики, вязала там одеяльца для младенцев. Ну, в общем, все делала, ну, они вообще праздными не оставались, то есть руки были постоянно заняты, и, естественно, из-под рук выходил каждый вечер какая-то маленькая вещица, да, то жилетка, то шарфик, то какое-то одеяльце. И вот она просто с чистым сердцем это все преподносила в первые годы своего царствования, а в ответ получала полное отторжение, недоумение окружения, потому что от нее ждали бриллиантов, золота, украшений, брошей, табакерок, ну, каких-то таких совершенно...
Она даже это писала, да, что да. Я, говорит, вижу, что от меня ждут, мне тем более приятно подарить шарф, связанный моими собственными руками, в то время, когда наша Родина воюет, вот, мы не должны, так сказать, время проводить впустую. И в первые, кстати, дни, когда она приехала, и молодые уже приехали в Петербург и поселились, сначала это были квартиры в Зимнем дворце, первые дни ей пришлось показывать гувернантке, как надо красить каминную решетку, объясняя на еще не очень хорошем русском, что вообще это нормально вовремя красить каминные решетки, чтобы они выглядели хорошо, и сама по своим примерам показывала, как это делается.
А до нее не красил никто.
Просто это мало кого волновало очень сильно, как ее. Да. А ее, привыкшую, в общем-то, к определенному порядку и логике во всех этих поступках хозяйственных, вот, это ее отличало с Елизаветой Федоровной, у них была своеобразная такая, знаете, немецкая логика в этих хозяйственных делах, и каждая вещь должна была работать, соответствовать, если она сломана, она должна быть починена, и так далее, и так далее. Ну и здесь, когда стояла, так сказать, уже давно некрашенная каминная решетка, она долго объясняла гувернантке, как надо ее покрасить, чтобы это выглядело прилично и хорошо.
А удалось эту инерцию хотя бы отчасти переломить или нет?
Вы знаете, судя по тому, что в результате Александра Федоровна приходит к тому, что она просто учреждает уже вот в 1903 году, в 1909 году, она уже учреждает просто специальное учебное заведение для обучения персонала, для обучения вообще молодых девушек труду. И самое потрясающее, по-моему, это вот в 1903 году они с государем учреждают в Царском селе школу нянь, причем Александра Федоровна 100 тысяч своих личных средств дает на то, ну, как бы на благоустройство уже построенных на государственные средства корпусов, на благоустройство территории, и потом уже с 1906 года она уже дает по 60 тысяч в год на содержание школы. В школе обучается всего 50 девушек с 16 лет, девушки, называлась «Школа нянь». То есть они проходили в течение 2 лет курс наук и анатомию, педиатрию, гигиену, закон Божий, историю и так далее, да? И в одном крыле жили молодые девушки, эти няни, и жили и учились, а в другом крыле было 50 младенцев. И у каждой нянюшки было по ребеночку, которого она опекала вот из детских домов, малышей, которых они воспитывали. Вот этих грудных младенцев они вскармливали, воспитывали, гуляли с ними, уделяли им время и так далее, и так далее. Вообще, когда первые выпуски уже пошли после 1912 года, спрос на этих нянь был просто. Изо всех губерний сыпался поток писем. Пожалуйста, пришлите, пожалуйста, пришлите. И, собственно, принцип уже тогда появился, что вот эти обученные, прошедшие курс вот этих наук и наиболее талантливые в педагогическом смысле девушки могли преподавать уже на местах, в губерниях, и тоже вот могли организовать вот такие курсы нянь. Потому что профессиональные, добросовестные, просвещенные, ну, просто по-европейски образованные, я бы сказала, девушки были просто необходимы в помощь мамам по всей стране.
Ну, это, кстати, сейчас продолжается эта ситуация в Британии. Осталось, вы, если слышали, осталась последняя школа нянь, так называемая. Эти школы няни появились еще со времен королевы Виктории, да, и если мы говорим о какой-то традиции, то образование, то, которое воспитание получили Александра Федоровна и Елизавета Федоровна, да, как внучки английской королевы, собственно, они здесь тоже продолжали. Так вот, сейчас в Англии осталась последняя школа нянь, и одной из выпускниц, собственно, вот этой школы является настоящая воспитательница маленького вот этого принца Джорджа, который наследник Британской империи. Вот. Их отличает тоже особенность, так сказать, образования, даже форма их особенная. Вот такая последняя школа нянь осталась. Вот некая вот такая в России история была связана с Александрой Федоровной. Надо заметить, что это еще при полном отсутствии Министерства здравоохранения в Российской империи. То есть это совершенно попытка создать, уже попытка создать институт особенный, да, то, что не было у нас еще пока в нашей почве этого.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».